Мошкин долго ходил. В шестом часу зашел в ресторан среднего разбора, сел к столу близ окна, выпил водки, закусил анчоусами, взял обед в 75 копеек, пил шабли во льду. После обеда выпил ликеру, слегка охмелел. Под звуки органа кружилась голова. Сдачи не взял. Ушел, слегка пошатываясь и почтительно провожаемый швейцаром. И швейцару сунул в руку 2-гривенный. Посмотрел на свои никелированные часы. Был 7 в начале. Пора. Как бы не опоздать. Не наняли бы другого. Стремительно пошагал в измайловский полк. Очень мешали разрытые мостовые, оголтелые вечно сонные извозчики на переходах через улицу, прохожие, в особенности мужики и дамы. Встречные или сторонились вовсе, или сторонились чаще влево, чем вправо. А те, кого приходилось обгонять, зачем-то шатались по тротуару, и не угадать было сразу, в какую сторону обгонять их. Нищие. Они и к нему приставали. И самый механизм хождения. Так трудно одолевать пространство и время, когда торопишься. Земля точно присасывает к себе каждый шаг. Покупаешь усилием и усталостью. До боли в ломоты и икрах. От этого возрастала злоба и усиливался голодный блеск в глазах. Мошкин думал, тарарахнуть бы все это к черту, ко всем чертям. Наконец добрался. Вот рота, а вот и дом номер 78. Дом 4-этажный, обшарпанный. 2 подъезда. Мрачные с виду посередине, разинутая пасть ворот. Посмотрел таблички над подъездами. Первые номера. А номера 57... Нет, никого не видно. У ворот белая пуговка. Под нею на медяшке, заросшая грязью, надпись «К дворнику». Нажал пуговку и вошел в пасть поискать табличку жильцов. Но прежде чем достиг таблицы, уже навстречу ему шел дворник, очень внушительного вида и с черной бородой. «А где квартира 57?» Мошкин спрашивал с небрежной манерой, заимствованной от того земского начальника, из-за которого слетел с места. Знал уже по опыту, что с дворниками надо говорить так-то, и нельзя говорить вот так-то. Скитания по чужим подворотням и лестницам тоже придают человеку известный лоск. Дворник спросил несколько подозрительно. «А вам кого?» С простодушной небрежностью, растягивая слова, Мошкин отвечал. «Эй, сам не знаю. Я по объявлению. Получил письмо, кто пишет, не написано. только адрес написали. Кто ж там живет? В номере 57. Госпожа Энгельгардова, — сказал дворник. — Энгельгард? — переспросил Мошкин. Дворник повторил. — Энгельгардова. Мошкин усмехнулся. — Русификация? — Елена Петровна, — отвечал дворник. — Чертова перечница, — почему-то спросил Мошкин. Дворник ухмыльнулся. — Нет, молодая барышня. — По парадному, пожалуйте, из ворот направо. — Да там над дверями табличка, только первые номера, — сказал Мошкин. Дворник говорил. — Нет, там и 57, в самом низу. Мошкин спрашивал. — А чем она занимается? Есть у них какое-нибудь заведение? Школа или редакция? Нет, оказалось, у госпожи Энгельгардовой не было ни школы, ни редакции. — Живут своим капиталом, — пояснил дворник. — В квартире госпожи Энгельгардовой. Горничная очень деревенского вида провела его в гостиную направо от темной передней и просила подождать. Ждал. Скучал и томился. Рассматривал вещи. Было нагорожено много мебели. Кресла, столы, стулья, ширмы, экраны, этажерки, столбики. На них бюсты, лампы, безделушки. На стенах зеркала, картины, литографии, часы. На окнах занавески, цветы. От всего этого было тесно, душно, темно. Мошкин шагал в тесноте по коврам. Со злобой смотрел на картины, на статуи. Тарарахнуть бы все это к черту! Ко всем чертям, — думал Мошкин. Но когда хозяйка вдруг вошла, он спрятал свой голодный блеск, опустил глаза —